Акварель. Клессон проснулся не в духе. Вчера вечером Бетси жестоко упрекала его за то, что он сидит на ее шее, в то время как Вильсон поступил на речной пароход Денним. Должность кочегара предназначалась Клессону, но он с намерением опоздал к поезду, чтобы Денним ушел в рейс. Прачка зарабатывала неплохо. Клессон обдуманно потакал наклонности Бетси к выпивке. Охмелевшая женщина давала ему деньги довольно кротко. Она считалась хорошей прачкой, поэтому у нее всегда было много работы. Лежа на кровати с тяжелой головой, с жжением в груди, Клессон курил папироску и размышлял, каким образом получить крону. День был праздничный, вчера кочегар условился с приятелями, что встретит их в кабаке Фукса. Веселое зеленое утро шевелило за рамой окна листья плюща. Благоухали кусты, росшие под стеной дома. Клессон, смотря на желтые и белые цветы, представлял, что это серебряные и золотые монеты. Он насчитал 40 штук и вздохнул. Бетси внесла железный чайник. Зевая, стала она накрывать на стол. В комнате не было другой мебели, кроме табуретов, двух кроватей и старого плетеного кресла. За дверью в углу целую неделю копился сор. На подоконнике лежали объедки. Пол был усеян огуречной и яблочной кожурой. У стены огромные корзины с грязным бельем распространяли запах тлена и сырости. Двигаясь около стола, прачка задела ногой пустую бутылку. Она выразительно откатилась, напомнив Клессону, что надо опохмелиться. Хмурый вид Бетси не вызывал в нем особых надежд. Жалея, что вчера забыл выпросить у нее денег, Клессон понуро оделся, опасаясь повторения вчерашних нападок. Он не торопился вступать в разговор. Они стали молча пить чай. Потому как Бетси вырвала из рук кочегара нож, которым тот резал хлеб, Клессон мрачно убедился, что прачка не забыла Денним. «Терять было нечего», — Клессон сказал. «Опоздал на поезд». «Разве я хотел опоздать? Случай, больше ничего». «Не дашь ли ты мне шиллинг?»
«А будь я проклята, если дам», — спокойно ответила Бетси. «Я 5 домов перестирала за эту неделю. Брошу работать, начну пить, как ты». Они поругались, потом затихли.
Клессон с отвращением проглотил кружку чая, завидуя Бетси, у которой никогда не болела голова. Чтобы отомстить, он сказал: «Ты сама пьешь. Вчера напилась, стала петь, надела рубашку чужую с кружевами и хвасталась».
«Так ты мне не давал бы пить?
Я столько не пила прежде. Теперь пью и буду пить, а денег не дам». Едва не загорелась драка, но тут прачку через окно окликнула соседка, и Бетси вышла, бросив взгляд на угол корзины с бельем. Едва жена скрылась, Клессон подскочил к корзине и разрыл белье в том месте, куда посмотрела Бетси. В коробке от папирос лежали деньги. Клессон взял крону и быстро привел белье в порядок, сев затем снова к столу. Почти тотчас вернувшаяся Бетси с сомнением уставилась на Клессона, но не догадалась о краже. Вздохнув, она стала вытряхивать за окно одеяло, а Клессон спрятал кепи во внутренний карман пиджака и через пустые комнаты, тщетно ожидавшие жильцов, прошел к раскрытому окну. Он выпрыгнул из него и обогнул сарай, где Бетси летом стирала. Тогда он надел кепи и, убедясь, что прачка не преследует его, поспешил к станции трамвая. В переполненном вагоне Клессон окончательно успокоился. Приехав через полчаса в город, Клессон полюбовался своей кроной и направился в трактир Фукса. Переходя с тротуара на тротуар, кочегар посмотрел вокруг и вздрогнул. Бетси быстро шла прямо к нему, не сводя глаз, и значительно кивнула, когда он, недовольно остановясь, втянул голову в плечи. Предстоящее объяснение так тяжело сжало сердце Клессону, что у него не хватило мужества встретить грозу. Вид черной юбки и клетчатого платка, приближающихся с неумолимой быстротой, расталкивая и обегая прохожих, вынудил его к бегству. И Клессон устремился прочь, разглядывая все двери и входы, с мечтой найти спасительную лазейку. Услышав за спиной крик «Не уйдешь, подлец!», Клессон пустился бежать и свернул за угол. Там был глубокий стильный вход с вращающимися дверьми. Со всей быстротой соображения, вызванной ужасом, Клессон прочел надпись овального щита «Весенняя выставка акварелистов» и вбежал по солнечной лестнице к входу в зал, где его остановила девица решительного вида, заставив купить билет. Меняя крону, он испытывал некоторое удовольствие при мысли, что часть денег все-таки им истрачена,
и что Бетси потеряла из вида его убегающую спину. Клессон прошел в зал, где с высоких стен глянуло на него множество лиц. В его планы не входило критиковать Смайлса или Дежруа. Он хотел лишь побыть и уйти. Он видел задумчивых посетителей, обменивающихся тихими замечаниями, и затем явственно признал Бетси. Она, холодно улыбаясь, приближалась к нему. Ее глаза были прищурены, и она не видела ничего и никого, кроме Клессона, взявшего ее крону. «Не ушел?» — сказала Бетси ледяным тоном. «Пойдем-ка поговорим». «Только не здесь», — взмолился Клессон, устремляясь вперед. «Здесь выставка. Я поехал на выставку. Где же ты была? Не видел тебя в трамвае».
«В следующем вагоне».
«Ответь, долго будет так? Подлец».
«Я не на привязи у тебя», — огрызнулся Клессон, шагая все быстрее среди толпы. Стараясь говорить тихо, они бронились, осыпали друг друга проклятиями, и Бетси заплакала.
Вороватая душевная тяжесть Клессона достигла предела. Он видел, что посетители обращают внимание на него и на прачку, подметил вопросительные взгляды, улыбки. Не зная, что делать, Клессон поворачивал из одной двери в другую, а Бетси следовала за ним, как проникающее в дерево сверло. И Клессон начал останавливаться возле картин, хотя ему было не до картин, выбирая такие места, где толпилось больше публики. В таких случаях Бетси молчала, но стоило ему отойти, как он слышал сдавленный шепот: «Бездельник, лицемер, пьяница! Или немедленно уходи отсюда, отдай деньги!»
«Замолчи!» — сказал Клессон так громко, что, побоясь скандала, женщина утихла.
Следом за ним она подошла к картине, на которую Клессон уставился из-под лобья, как на улыбающегося врага. Человек 10 рассматривали картину. Дорожка с полосами света, проникавшего сквозь листву и падающего на заросшую плещом стену кирпичного дома с крыльцом, возле которого на деревянной скамейке валялась пустая клетка, показалась Клессону знакомой.
«Похоже, что это наш дом», — произнес он тоном мольбы, надеясь прекратить казнь.
«Сбрендил ты, что ли?» Но чем больше прачка всматривалась в картину, тем понятнее становилось ей, что это точно тот дом, откуда исчезла злополучная крона. Она узнала окна, скамейку, узнала ветви клёна и дуба, между которых протягивала веревки. Яма среди кустов, поворот за угол, наклон крыши, даже выброшенная банка из-под консервов — все это не оставляло сомнений. Глаза и память указывали, что Бетси и Клессон смотрят на собственное жилье. Восхищенные, испуганные, перебивая друг друга подробными замечаниями, они немедленно доказали сами себе, что ошибки нет. «За крыльцом помойное ведро, его не видно», — радостно заявила Бетси.
«Да, а внутри-то?»
«Хоть бы ты подмела», — с горечью отозвался Клессон. Они отошли в угол. Там, шепчась между собой, старались они понять, как попало сюда изображение дома. Клессон высказал догадку, не есть ли картина раскрашенная фотография. Но Бетси вспомнила человека, который месяца полтора назад шел с ящиком и складным стулом. «Я тогда же подумала», — сказала она, — «идет и ни на что не обращает внимания. Я хотела вернуться, было мне странно его там встретить».
«Ни на кого не похож».
«А ты пропадал 3 дня. 2 дня я тебя искала». Они наговорились и вернулись к картине, так необычно уничтожившей их враждебное настроение. Перед картиной стояло несколько человек. Видеть этих людей казалось Клессону так же странным, как если бы они пришли в дом смотреть жизнь. Дама сказала: «Самая прекрасная вещь сезона. Как хорош свет. Посмотрите на плющ». Услышав это, Клессон и Бетси ободрились, подошли ближе. Их терзало опасение, что зрители увидят пустые бутылки и узлы с грязным бельем. Между тем картина начала действовать. Они проникались прелестью запущенной зелени, обвивавшей кирпичный дом в то утро, когда по пересеченной светом тропе прошел человек со складным стулом. Они оглядывались с гордым видом, страшно жалея, что никогда не решатся заявить о принадлежности этого жилья им. «Снимаем 2-й год», — мелькнуло у них. Клессон выпрямился. Бетси запахнула на истощенной груди платок. «А все-таки мне больше дают стирки, чем этой потаскухе Рэббен», — сказала Бетси. «Потому что я свое дело знаю. Я соды не кладу, рук не жалею».
«Ну, раз уж украл, так пойди выпей, только не на все».
Клессон помолчал, затем шепнул: «Пойдем, я выпью. Уж раз я сказал, я слово свое держу. Завтра надо поговорить с Гобсоном. Гобсон обещал мне место, если Снэк откажется». Будь уверен, что тебя водят за нос. Ну ничего, выпьем с Гобсоном, поговорим. Они прошли еще раз мимо картины, искоса взглянув на нее, и вышли на улицу, удивляясь, что направляются в тот самый дом, о котором неизвестные им люди говорят так нежно и хорошо.